Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня профессора множества разных наук, литератора и организатора множества интеллектуальных турниров Анатолия Рафаиловича Белкина. Беседуем в основном о причинах нынешнего катастрофического падения грамотности, начитанности и прочих инструментов пополнения ума. Но прежде чем продолжить беседу, прочту очередное сообщение. Можно ли увидеть из Парижа Лондон? Ветеранам что, где, когда? С уважением от ветерана-зрителя.
Ну, мы ветераны не телевизионного «Что, где, когда». Это немножко другое. В телевизионном мы играть отказывались.
Ну, не то, что отказывались.
Мы отказывались.
Ну, меня скорее просто не приглашали, поскольку... Точнее, пару раз приглашали, но не вписался в уже сложившийся режиссерский стиль.
Нет, у нас было немножко по-другому. У нас было, когда мы выиграли чемпионат России, там было заранее объявлено, что чемпионов мы позовем в теледомик. А поскольку было известно, что мы туда не хотим, то... А мы выиграли. Но это можно было ожидать. Мы были первый номер рейтинга. Это был 2006 год. И меня так аккуратненько поинтересовались. Вы действительно не хотите? Ну, это было в кулуарах. Я говорю, да, не хотим. Все. Значит, мы таки не хотели. Ну, и я не жалею об этом, но честно говоря.
Я бывал в теле ЧГК два раза. 14 октября 89 года и 3 июня 91. После этого больше не приглашали, именно потому, что мой стиль поведения очень плохо стыковался с уже сложившимся стилем всей передачи.
А мы были раньше. То есть, когда там не было еще никаких друзей и никаких Поташовых, а только-только это все начиналось... И у них была одна шестерка университетская, им пришла в голову мысль еще кого-то позвать. Позвонили на физтех, где я как раз был в тот момент аспирант. Куда позвонили? В комитет комсомола, естественно. Там сидел мой одногруппник Рафаиль Аюпов, светлая ему память, хороший был человек. Мы моментально собрали всяких КВНщиков и пошли туда. И нам дали пробный раунд, 13 вопросов, мы взяли все. Причем вопросы тогда были другие совсем, понятно. Они были скорее похожи на викторину. Кто-то из нас лениво подымал руку и говорил, это я знаю. Пальцы ставить тогда еще было не принято. Все, Ворошилову очень не понравилось. Он сказал, что вы все какие-то лидеры. Я вас рассажу по разным командам. Но почему-то рассаживаться мы не захотели и ушли. Правда, кое-кто вернулся. В частности, Витя Сиднев, мой сокурсник, который потом долго и удачно играл, и, по-моему, играет до сих пор. Олег Долгов. Галя Наумова некоторое время там еще играл, еще кто-то. Все. А я нет, как-то вот не захотел. Потом через много лет я подумал, а почему это меня там нет? Ну, там уже в этот момент был Володя Белкин. И мне было сказано, хватит одного Белкина. Да и бог с вами. Ну, хватит вас, хватит. Значит, так я занимался другими вещами. Но мы уклонились от темы. Так вот, я хотел сказать, что, во-первых, первая причина – что люди поздно начинают читать. Во вторую причину, что читать они не хотят. Это, кстати, связано одно с другим. Люди не хотят читать вообще. Они тупят, как сейчас принято говорить, тупят в телефонах, смотрят ТикТок, а ТикТок — это вообще антиинтеллектуальное заведение. Вот. И если когда человек не научился вовремя читать, он не разработал грамотность глаза. Вот. А от того, что он не хочет читать, он не разработал грамотность мозга. Даже можно было бы. Это два разных компонента. Но есть еще третий компонент. Грамотность руки. Люди не умеют писать. Они вообще писать от руки. Набивать — это совсем другое. Тем более на телефоне. Писать от руки очень полезно. Помимо того, что это мелкая моторика, которая, как мы понимаем, очень развивает в первую очередь мозг, а вовсе не только руку. Ну, наверное, Анатолий Александрович тоже помнит. Нам в первом классе был урок чистописания. Я прекрасно умел читать. Да и писать я умел прекрасно. Нас заставляли аккуратно выписывать. Правда, хорошего почерка не выработали, но это полезно. Запрещали писать ручками. Мы начинали писать карандашами. Потом вот эти чернильницы в партах непроливайки, куда надо было макать. А шариковых ручек еще не было, естественно. И когда они появились, их запрещали. Нельзя было писать. Тоже
да.
Помнишь?
Что меня забавляло в свое время в 9-10 классах. Наша классная руководительница каждую неделю писала мне в дневник замечания для родителей, что проследите, ваш сын опять пользуется шариковым карандашом. Так это тогда называлось.
Ты немножко
она
старше.
Была очень хорошая учительница, я ее уважал. И я, наверное, вернулся бы к авторучке. А тогда они были дико скрипучие, причем такой тембр скрипа, который меня дико раздражал.
Если бы были хорошие, с золотым пером, те не скрипели.
Были. Да. Если бы не одна подробность. Она делала эту запись красной шариковой ручкой.
Прелесть какая.
Вот. Но должен сказать, что у меня почерк очень некрасивый, разборчивый, но некрасивый.
Почерк не обязан быть красивым, а разборчивым он должен быть.
В основном потому, что я уже говорил, первый класс я проходил в домашней обстановке, поэтому все прописи, то есть упражнения для постановки этой самой мелкой моторики, я писал, но писал раза в 3-4, меньше, чем положено. И, соответственно,
нет,
у меня
это было.
Дело точность движения не выработалась.
Меня-то отец хотел отдать сразу в 3-й класс. А мама сказала, нет, не надо, он будет самый маленький, он там будет зазнаваться. В итоге отдали меня в 1-й класс, и первые там года 4 мне было вообще делать нечего. Да. И я таки стал зазнаваться и вообще лениться. Но, слава богу, кончилось.
Извините, тут новость.
Про остров Рождества.
Нет, просто новость, совершенно не связанная с темой беседы, но, на мой взгляд, настолько важная, что потрачу время, чтобы ее огласить. Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило начало клинических исследований первого российского препарата генной терапии гемофилии А.
Ух ты!
Задача генетической терапии доставить в организм здоровый
ген. И прямо
ген
для взрослых
для
людей
даже. Для выработки этого нужного белка препарат будут вводить в организм раз в несколько лет. Исследование пройдет в 11 городах, включая Москву и Питер.
Это очень здорово. Если бы такое было у царевича Алексея, возможно, вся история России была бы другой.
А, вот тот, кстати, тот же человек, который прислал...
Про Париж и Лондон.
Да.
Да, я уже увидел, что остров Рождества имеет...
Огласим для слушателей. Остров Рождества изогнут в виде подковы. И на концах этой подковы поселения, которые так и называются Париж и Лондон.
Вспомним, как говорила Алиса, Лондон – это столица Парижа. Да, но вот если это процитировать, я держу пари, что это не все вспомнят. Это очень не все. Хотя, казалось бы, какая чудесная вещь. Так вот, грамотность руки, о чем я хотел сказать. Я поинтересовался, много ли студентов пишут конспекты. Никто. Вообще. Ну, они не успевают писать, потому что не привыкли. Не было писанины.
Должен заметить, я держу ручку очень необычным образом. Зажимаю между клешней, указательным и средним пальцами, не трогая ручку большим пальцем. Почему так? Была в детстве какая-то мелкая травма именно большого пальца, настолько мелкая, что я ее не зафиксировал в памяти. Но когда в институте пришлось по нескольку часов подряд конспектировать...
Сейчас уже не приходится.
Да, начались в этом месте дикие боли, и мне пришлось переучиваться... Нет, не пищеспазм, просто боль вот в этом когда-то травмированном месте.
На самом деле ситуация совсем не такая. Кто-то из твоих предков был взят в плен... варварами. Ему отрезали большой палец, чтобы не мог натягивать лук. А грести, как известно, он может. Так что это все у тебя от прадедушки или еще там от прапрадедушки.
Ну, на самом деле, если бы действительно наследовались травмы,
то все евреи рождались бы уже обрезанными, да, ну, это мы понимаем, да. А женщины, сами понимаете, да. Да, ну так вот, я поинтересовался, ну нет, не успеваем. Потому что, чтобы успеть, надо быстро писать. Но когда человек много пишет, у него возникает навык, который позволяет ему писать быстрее. Он уже не задумывается над грамотностью, тут уже помнит рука. Это немножко другая грамотность. И вот эти вот три компонента, без этого, к сожалению, никак. Но главным все-таки, что люди не читают.
Да.
Я тем же студентам говорю, ребята, вы не читали Ильфа Петрова, боже мой, как я вам завидую. Вы не читали еще что-то. Они даже Евгения Онегина не прочли. Хотя в этом самом школе требуют. Но никто же не читает его целиком. Ну, первую главу, там, от дуэль, ухаживание за Ольгой. А больше ничего и не надо. А вы еще что-нибудь Пушкина читали? Не, а ничего не читали. Вот. Не, ну, слышали. Вот, кстати, да. Вот по телевизору там кто-то читал стихи. То есть они, стихи они эти помнят. Но не читали их. Не было необходимости.
Тут, кстати, поступил вопрос. Ну, во-первых, просьба. Перестаньте, пожалуйста, постоянно перебивать. А вы? Да нет, это сам жанр живой беседы людей, хорошо знающих одну и ту же тему.
А вы нельзя, а вы можно?
Неизбежно вызывают вот такие вот перебивания, когда слова одного вызывают у другого ассоциации. То есть тут уже, извините, не перебивать друг друга мы не можем.
А тут вопрос, вот, на который я хочу ответить.
Да.
Вот тут вопрос пришел. Почему все больше стали читать электронные книги вместо бумажных? Эту тенденцию я считаю скорее хорошей. По двум причинам. Во-первых, бумажные ставить уже некуда. Но, правда, это у нас так с Анатолием Александровичем, а, возможно, у других не так. Вторая причина. Бумажные очень дороги стали. То есть книгоиздательство безумно дорого. Меня удивляет, что люди все-таки хоть как-то какие-то книги покупают. Понятно, что электронные книги стоят дешевле. Кроме того, не будем стесняться этого, их пираты скачивают бесплатно. Но есть еще один плюс. Те электронные книги, они маленькие, занимают мало места. Вот у меня, я тоже читаю электронную литературу в основном, и даже по специальности.
Вот. Я сейчас очень многие свои бумажные книги перепокупаю в цифре, просто потому что нет места, а бумажные, соответственно, отдаю в библиотеке.
Я не покупаю книг уже очень давно. А когда книги начинают дарить, ну, коллеги там, поэты, ученые коллеги, ну, ученые, ладно. А литераторам я говорю, ребята, большое спасибо, я обязательно прочту, я даже об этом напишу, но не обижайтесь. После этого эта книга, что, вы ее выбросите? Я говорю, нет, я ее отдам в буккроссинг. Кто хочет, бесплатно. А я же вам тут написал. Я говорю, а я напишу индосамент. Да, все говорят, ой, ну да, конечно, а почему бы и нет? Действительно, и только так я живу. То есть я почти, у меня нет возможности. Большая квартира, но свободного места для книг уже нет.
У меня тоже. Забавно, кстати, у меня есть все изданные на русском языке книги Лоис Роберт Чарльзовны Макмастер, более известный
бывшему
мужу Буджелд. Так вот, одна из этих книг была с ее дарственной надписью. Естественно, дарила она не мне, но
она
по
жива
цепочке...
еще? Она, по-моему, умерла.
Ну, эта книга была...
А какая? А из Бароярского цикла?
Комар.
Это не самое интересное.
Вот, так вот, это единственная ее книга.
Самая классная книга.
Это
в этой
единственная
серии, да.
Ее книга, которая у меня пропала, и мне пришлось покупать новую. Вот, но насчет того, жива она или нет, просто не знаю.
По-моему, ну, нет, это очень хороший писатель. Правда, я больше ценю... У нее есть цикл совершенно замечательный,
разделяющий нож.
Это слабенькая книжка, но есть другой что цикл, же? Я не помню. Как «Плетельщица снов», во-первых, совершенно замечательная.
Ну, это Шалион.
Это «Разделяющий нож» — это детская книжка, совсем простенькая.
И еще, кстати, замечательная книга «Кольца духов». Интересная.
Ой, какая хорошая
тем,
книга, да.
Что там подход к магии
и к богам,
как разновидности
богам,
технологии.
Да. Это я вообще ее люблю. А «Бароярский цикл», ну что, мне нравится «Цитаганда». Я считаю, что это самое лучшее. А последние книжки там, это «Скрия ожог», это совсем слабенькая. Старушка Лоис списалась. Но она много хорошего написала. Я ее очень высоко ценю. Тем более, что технологическая фантастика — это такая редкость в наши дни.
Кстати,
сплошная
одна
магия.
Моя знакомая психолог рекомендует читать «Бароярский цикл» для поднятия уверенности в себе.
Да. Но ты же помнишь, что там же все эти герои форы, откуда взялось это название? Помнишь, нет?
Вор,
да, это русское слово «вор», да. Которые стали там... Вот, то есть это воровской мир-то, воровская элита. Забавно.
Ну, изначально воровская, потом там очень многое поменялось. О,
так вот, я
дай
вернусь,
Бог погоди, вам здоровья, море удовольствия
ну,
от
чудесно,
вашего
слушайте,
допроса.
Слушайте
так вот, представьте, мы тоже испытываем
удовольствие. Мы тоже получаем
удовольствие.
Приятно поговорить с умным человеком, даже перед зеркалом. Значит, что хочу сказать. По поводу... Вот у меня лежит читалка, самая хорошая, достаточно продвинутая. В ней 50 книг, которые я не читал. Я же не могу их носить с собой все в портфеле. Ну, и тем более, что я имею привычку читать одновременно несколько.
Ну,
зависит
у меня
от настроения.
На той читалке, что я ношу с собой, я уже не помню точно сколько, но где-то 10-20 тысяч книг, понятно, что я вряд ли успею.
Но я прочтенные удаляю. Там это только те, которые вот, это самое, запас хранится на домашнем компьютере, а здесь хранится то, что может читаться. Да. Почему в школе не стоит читать Солженицына?
А что им после школы его стоит читать?
Потому
что
это вранье. Солженицын – это автор с невообразимым количеством вранья. И то, что он смешивает вранье с определенной дозой правды, делает его вранье даже хуже. Согласны, Анатолий Александрович?
Абсолютно. Но что касается Солженицына, приведу один факт, показывающий, по-моему, все, что о нем действительно надо знать. Он неоднократно говорил, что читает все публикации на тему репрессий.
Угу.
Но когда вышло исследование Земского, где подробнейшим образом проверены все архивы всех силовых структур, подсчитано общее число того, что можно считать репрессиями, и установлено, что это число, как его не завышай, как его не натягивай, все равно остается в десятки раз меньше.
Нет, оно значительно,
того, что
но это,
говорил Солженицын. Солженицын об исследовании Земского так не сказал ни единого слова до
не
конца
читал.
Дней своих.
Не читал. Это напоминает мне старую историю о том, как двое влюбленных гуляют в парке, и она ему говорит: «Милый, слушай, смотри, как соловей поет. Поцелуй меня, как Ромео и Джульетта». Он говорит: «Не читал». «А вот, милый, смотри, значит, луна. Обними меня, как Тристан и Изольду». Он говорит: «Не читал». Ну, дальше там, скажем, еще Гамлет и Офелия. И, наконец, он ей говорит: «А ты Муму читала?» Говорит: «Читала». Он: «Еще гавнешь, я тебя утоплю». Примерно так. Но мне достаточно того, что о Солженицыне сказал Варлам Шаламов. Я доверяю этому автору. Он совершенно, у него другое впечатление от его книг. Это человек, который действительно прошел через весь этот ад, можно понять. И он назвал Солженицына, открыто назвал его лжецом. Это для меня существенно. Ну, а тот, кто хочет читать страшные истории, ну, читайте «Колымские рассказы». Это книга, та, которая стоит того. И ее нет в школьной программе, и никогда не было. Ну, а Солженицын, который призывал бомбить Советский Союз, это, скажем так, для меня никак не образец.
И даже похвастался об этом в романе «В круге первом».
Угу. Сам по себе роман в круге первом с литературной точки зрения так себе. Но это роман, да, его можно читать. «Ираковый корпус» можно читать. Вот. А «Архипелаг ГУЛАГ» — это просто море лжи. И, кстати, изучать его в школе пытаются именно это. Сейчас не знаю, до сих пор остался еще?
Пока да. Но я сейчас
собираю для изучения грамотности, для изучения грамотности Солженицын не годится, потому что у него постоянные неологизмы, непонятные слова, и человек может привыкнуть к тому, что именно это правильно. Ну.
Да. Я сейчас собираю экспертные отзывы, на основе которых постараюсь официально запросить об исключении Солженицына из школьной программы по литературе. Не знаю, получится или нет, но постараюсь.
Я думаю, что достаточно поставить. Это, несомненно, получится. Но только не откладывая.
Ну да.
Ну вот. Солженицына исключить, Ельцин-центр закрыть. Ну, понятно. Кстати, я не знаю, видел ты или нет, стоит же памятник Солженицыну в совершенно замечательном месте на Большой Коммунистической улице, которая сейчас называется улица Солженицына. Там рядом находился банк, в котором у меня был какой-то мелкий вклад, и я туда несколько раз ходил. И проходя мимо памятника Солженицыну, это прямо на Таганке недалеко, я видел, что там аккуратнейшим образом четыре буквы в надписи Солженицына начищены и ярко сияют. Лжец.
Ну, да.
Да. Так. Ну, опять же, мы уклонились от темы.
Ну, вот. Ну, что касается грамотности, могу сказать, что, конечно, по сравнению с Соединенными Государствами Америки мы еще грамотные, но зачем сравниваться с дном?
Я, кстати, насчет Соединенных Государств Америки ничего не скажу. А вот то, что английские школьники, у них с грамотностью лучше, потому что там совершенно по-другому подход к изучению орфографии. Там есть спеллинг, они правил не учат. А вот выйди к доске и напиши, как пишется вот такое-то слово. Это, между прочим, английский язык совсем не фонетический, уж такой не фонетический, ясное дело. Да. А он исторический, архивный. Вот.
Практически большая часть английских слов – это иероглифы из букв.
Ну, наверное. Не буду спорить. Кроме того, в английском языке слились же две ветви, кельтская и германская, и поэтому там очень много синонимов для одного и того же понятия, совершенно не похожих друг на друга. Да, да, это известно. Там слов очень много. Словарный корпус английского языка гораздо богаче русского. Другое дело, что в русском языке за счет флексий и всевозможных там изменений слов набегает-то побольше, но корней в английском языке больше. И это там слов, правил не хватит, слова английские короткие. Вот, и, в общем, он не флективен, и поэтому там с правилами трудно. А русский язык можно по правилам изучать, и, в общем-то, ну и надо бы. А люди все время пытаются, как слышится, так и пишется, на манер белорусского, это же ужасно.
Ну, собственно, когда создавались белорусская и украинская литературные нормы, их совершенно сознательно опирали на принцип «как слышится, так пишется» именно для того, чтобы отдалить от уже сложившейся русской нормы.
Ну, почему? Караджич также поступил с сербским языком без всякой русской нормы. И там тоже, в общем-то, фонетический принцип правописания. А и этот самый, как хорват аналогичный, Гаевич, по-моему, да? Гаевич тоже так же устроено, как и буковица. Так что, да, но читать надо больше, вот это главное, приучать к чтению. В свое время было популярно составление списков книг. Не на лето, а вообще. Вот когда моей дочке было 12 лет, я составил ей список. 100 книг, которые я считаю, что ты должна прочесть к 18 годам. Она его осилила раньше, она любит читать. Вот, пишет грамотно, никаких проблем. Потом, когда сын подрос, он меня как-то говорит: папа, а ты, Аня, какой-то список давал. Может, это меня? Ну, я не сохранил, но я его составил снова, но никаких проблем. Правда, уже было 120. Тоже он, в общем, пишет, он хорошо.
Ну, в твоем живом журнале постоянная рубрика «Книжная полка»,
да?
Но ее мы обсудим уже при следующей встрече.
Нельзя обсуждать, я же выставляю ее пиратским образом.
Ну да, а с кем поговорим через неделю, услышите. До свидания.
Ага, до свидания, господа.